Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Многие ценители искусства уверенно уже взяли на заметку 18 октября, день, когда в академических залах Михайловского дворца откроется выставка произведений Карла Брюллова, посвященная 225-летию со дня рождения художника. Она называется «Великий Карл». И многие музеи и частные собрания приготовили для нее хранящиеся у них произведения художника. Предыдущая масштабная выставка Брюллова была в Русском музее четверть века назад. Главным событием нынче станет явление публики после реставрации его самого знаменитого шедевра «Последний день Помпеи». И как бы ни готовили телевизионные репортажи нас к этой встрече, момент истины наступит лишь, когда встретишься один на один с полотном, вглядываясь в его знакомые черты, чтобы найти нечто новое. Ведь почти 10 месяцев замечательные художники-реставраторы Русского музея снимали двухвековую пелену наслоений, чтобы вернуть картине сочное звучание авторских красок. Доволен был бы он сам, взыскательный художник. Настроение Карла Брюллова 11 июня 1836 года, когда чествовали его творение и его самого в Петербурге, в Академии художеств, должностные лица в присутствии академических учеников, описал ученик Брюллова Аполлон Макритский. Цитирую. «Он, Брюллов, стоял неподвижно, наклонив немного свою прекрасную голову. В глазах у него блистал тихий восторг, а торжественная улыбка придавала его лицу невыразимую приятность». Важное безмолвие почетных гостей и членов Академии, украшенных звездами, уступило место всеобщему восторгу. Никто не оставался праздным зрителем. Громкое «Ура!» потрясли стены здания. Кстати, нынешняя комплексная реставрация ведь первая в истории картины. И проходила она, можно сказать, под чутким взглядом самого автора. Ведь в молодом художнике с ящиком красок на голове, в левом углу полотна, среди бегущих жителей Помпеи, Брюллов изобразил себя. Увлеченный рассказами брата Александра, тот работал над реставрацией помпейских терм и много дней провел между развалин города, зарисовывая виды, копируя древние росписи, Карл Брюллов, изучив исторические документы, связанные с гибелью Помпеи, письма Плиния-младшего к Тациту, сам приехал в Помпеи. Очередное извержение Везувия он, увы, не увидел, но провел несколько дней среди развалин города, впитывая ощущения от разыгравшейся трагедии. И, выбрав для картины улицу гробниц, он написал брату Федору. «Декорацию я взял с натуры, не отступая нисколько и не прибавляя, стоя к городским воротам спиной, чтобы видеть часть Везувия как главную причину». Задумав изобразить мгновенность постигшего город бедствия, Брюллов главным сделал трагедию страдающих людей. Среди фрагментов композиции, которые художник менял в своих набросках, важными оставались четыре группы – отец, мать и ребенок, Плиний с матерью, дети, несущие престарелого отца, фигура жреца. Реставрационной работе предшествовала технологическое и химико-биологическое исследование картины. Рассказывает Сергей Сиро, исполняющий обязанности заместителя генерального директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей.
Если вы когда-нибудь видели рисунки Брюллова,
да.
У него уже масса альбомов, и вот открываешь страничку, и у него там 3-4 маленьких эскиза. То есть, в принципе, он мыслил рисунком, графикой изначально. У него под картинами очень часто идет вот эта подготовка графическая, как на Помпеи, допустим. Он долго искал композиционно, как нарисовать ему эти фигуры, чтобы они сложились действительно в единую композицию и передали динамику. Самое главное здесь, в этой картине, что сумел передать Карл Павлович, не извержение, а вот это моментальное состояние людей, окружающей природы, архитектуры, когда вот буквально проходит там доля секунды, в этот момент все падает, люди вскрикивают, и вот это движение может быть отчаянным. Идет такое бессознательное совершенно попытка удержаться за что-то. А вот передать это очень сложно, потому что художники начала 19 века, все-таки классические, они мыслили понятиями мастерской с натурщиками. Поставили людей, они стоят в красивых позах, одеты, ты их рисуешь и потом располагаешь композиционно. Но Брюллов понял, что это путь в никуда. И он как раз начал здесь экспериментировать. Очень много в картине мелких изменений. Положение рук. Вот не так, а как-то по-другому вскинув. Положение ног. Меняется, казалось бы, положение ступни. И фигура по-другому наклоняется. То есть она вот из статики переходит в динамику, что вот в следующий момент человек упадет. У девушки наверху вот с этим кувшином замечательным изначально рука плотно держала кувшин, а в финальном варианте она отставила руку. У нее падает кувшин, она вскрикнула, у нее он разобьется через буквально мгновение. Вот такие моменты. Или архитектура. Мы смотрим, валятся вот эти пирамиды, зиккураты, а изначально-то у него все было прямо. Но мир рушится. Создать динамику на огромной картине, связав вот такое количество персонажей плюс окружающий ландшафт, архитектуру в это мгновение, это, конечно, гениальность и талант художника.
Нам, журналистам, повезло. В ходе реставрации не раз рассматривать полотно в максимальной близости, но, естественно, со всеми предосторожностями, настоящим пламенем теперь горит киноварь зарева Везувия. На заднем плане различимы фигуры бегущих людей и животных. Благодаря именно технологическим исследованиям реставраторы уверены в выборе нужной краски для тонировок.
Когда реставраторы, они восполняют какие-то утраты, делают тонировки, ведь каждая краска, она имеет свой оттенок. Допустим, синий кобальт, он отличается от какого-нибудь цирулеума или берлинской лазури, хотя формально они все синие. Опытный художник или реставратор, он может, конечно, из кобальта сделать оттенок лазури, добавив там охру, белильцы немножко, то есть долго комбинируя, сделать похожий оттенок. Но лучше, конечно, знать, чем пользовался художник. И вот, наверное, самое интересное для нас было обнаружить натуральный ультрамарин, тот самый ляпис-лазурь, который рисовали художники средневековья итальянские. У них такой глубокий синий цвет, яркий-прияркий. И у нас на иконах 14-15 века это был очень дорогой пигмент синий. Вообще с синими пигментами всегда было сложно, пока вот промышленность там уже в 19 веке, ну, в 18-м берлинская лазурь. До этого момента синий пигмент, ну, вот индиго. А вот чтобы был минеральный, красивый, это обычный лазурит, афганский, иранский, растертый камень синий. И он действительно очень долго сохраняет свой интенсивный синий цвет. И тут мы обнаруживаем его у Карла Павловича Брюлова. В 19 веке, казалось бы, Италия. В 1728 году патент и начало производства искусственного ультрамарина. Но Брюлов выбирает вот тот самый пигмент, которым пользовались итальянцы древности. Покупал этот пигмент специально и использовал именно его. Скорее всего, человек думал о том, сколько проживет полотно. Понимание о том, что твои потомки тоже захотят, наверное, окунуться вот в эту цветовую гамму и почувствовать то, что чувствуют люди первой половины 19 века. Вот это мне лично очень приятно. И такое родство с человеком, который думает не только о себе, но и в будущее. Потому что были же художники, ну, очень фактурная живопись, намазать, а потом она отвалится. Но это уже проблема называется не моей, реставраторов. Что касается сохранности, Брюлов закинул себя здесь и как очень хороший технолог, если так можно выразиться. Потому что с точки зрения технологии он очень правильно и хорошо подготовил практически все, и поэтому картина, которой 200 лет скоро будет, находится на самом деле в очень приличном состоянии. Это произведение живо, может экспонироваться, его не очень сложно накатать на вал, перенести его в химический зал и повесить, при этом оно не пострадает, не будет отваливаться краска, грунт, не будет рваться холст.
Около 10 месяцев работали 5 реставраторов, шли след в след, не мешая друг другу, очищая поверхность картины. Были в работе и находки. Вот часть поверхности, где художник изобразил небо, темперу, решили отмывать детским мылом, иначе ничто другое не брало. А поверхностный, новый лак наносили на картину, выдувая через трубочку. Рассказывает руководитель проекта реставрации, ведущий художник-реставратор высшей категории отдела реставрации станковой живописи Ольга Кленова.
Работая командой, мы должны были выдержать тот самый очень тонкий уровень оставшегося слоя лака на живописной поверхности, не удаляя его полностью до конца, с тем, чтобы сохранить эту естественную аутентичную защиту. А дальше мы уже нанесли свой реставрационный лак, и мы тоже применили мастичный лак, чтобы он был родственным тому, который остался внизу. Это микрон. И дальше уже мы работали непосредственно с утратой старой, которая была под записью, удалили запись и сделали свою тонировку. И в настоящий момент увидеть эту тонировку можно в специальных лучах ультрафиолетовых, а в обычном свете можно поискать. Техническая реставрация 1995 года, результаты, которые мы сегодня видим, превосходные. И до сих пор она как будто вчера была отреставрирована и дублирована. Теперь мы убрали эту мощную пленку желтого лака, состарившегося и таких. таким образом убрали очаг, который именно вызывал более быстрое старение красочного слоя. Произведению почти 200 лет, и процессы старения, которые в ней имеются, они никуда не делись. Это кракелюр, это масляные разрывы, это изменение самого тона пигмента и красочного слоя авторского из-за того, что масло, содержащееся в этих слоях, оно тоже желтеет. Мы до него не доходим. Мы вообще не доходим до красочного слоя. Мы доходим до тонкого уровня самого нижнего лака, который лежит на живописи. И на этом этапе мы останавливаемся. Далее мы покрыли картину мастичным лаком, который, хотя и имеет ультрафиолетовый фильтр, и не так быстро стареет, а именно желтеет, потому что старение лака выражается именно смоляного в его пожелтении. Мы надеемся, что все-таки вот это вот сейчас мягкое желтоватое состояние, которое картина имеет, оно сохранилось. И с возрастом, там, через 50 лет, этот мастичный лак, который мы вот в данной реставрации нанесли, он тоже усилит чуть-чуть свой желтый тон.
День за днем на стремянке провести с таким полотном все это требовало не только физических, но и душевных сил. Продолжает ли картина Брилова по-прежнему так же сильно волновать?
Безусловно, безусловно. И каждый открывающийся фрагмент вызывал просто восторг, то, как автор работает, как он пишет, как он лихо орудует кистью, достаточно широкой, мощной кистью, как он лепит форму, как он строит цветовые контрасты, касания, отношения, планы. И то, что желтый лак скрадывал, когда он ушел, этот фильтр, мы увидели, что, например, в правой части картины три группы изображены персонажей, и эти группы распределились в глубину по диагонали. Этого не было видно. Они были все очень плоско друг к другу прилеплены. Визуально так воспринимались под этой желтой пленкой. То, что мы видим сейчас, картина достаточно сохранила мягкий желтый тон от масла, содержащегося в авторском красочном слое, потому что это масло тоже слегка желтеет. И никакой реставрации, никаким утоншением или удалением каких-то поздних лаков невозможно вернуть то самое первозданное звучание картинам, которым 200 лет, именно в результате процессов старения и изменения органики, которая сопутствует написанию живописи, которая включена в красочный слой, в грунт, и все это друг с другом работает, реагирует и живет.
Вы сказали, что открывая каждый новый элемент, ему даешь, какой элемент заставил больше всего?
Да нет, на самом деле все. Я не знаю, больше всего, наверное, вот всадник на белом коне, потому что он вот реально был весь оливковый. И что касается обнаженного тела, и что касается его плаща, в данном случае именно оливкового цвета, и даже изображение тела лошади тоже было оливково-желтого цвета. Все было настолько сближено, и когда мы стали работать и убирать эти лаки, мы увидели, что вот реально художник написал все разными красками. И так и должно быть. И то, что делал желтый лак, как он это все менял, он просто убивал авторскую живопись. Отношения другие совершенно. И сразу попадает эта группа персонажей в тот план, в котором он именно и хотел изобразить это. Если, может быть, у кого-то возникает предположение, что Брилов мог применить тонированный, такой желтый лак, да? Все исследования, которые мы проводили, как раз подтверждают, что эти лаки натуральные, растительные, смоляные и никаких пигментов в себе не содержат. Это не про гениев. Гениальная академическая живопись никогда не может быть покрыта автором, тонированным лаком. Это скорее относится к экспериментаторам, более современным, ближе к нам, это 20 век. Это относится к имитаторам, тех, кто пытается сымитировать какую-то старую живопись и наносит под старину тонированный лак, зацвечивая его пигментом каким-то, да, но при этом пишут, что это там копия такая-то, да, это все честно. Ну и есть фальсификаторы, которые тоже используют такой тонированный лак. Поэтому говорить о Брюлове и о тонированном лаке – это совершенно неприемлемо.
Комплексную реставрацию проходит и роскошная золоченая рама картины «Последний день Помпеи». Напомним, размер полотна 4,5 на 6,5 метра. Картина была вывезена в эвакуацию, а рама во время блокады оставалась в зале. Поскольку вынести ее не представлялось возможным, не прошла бы она в лестничных пролетах. Биография рамы во многом пишется реставраторами именно сегодня, подчеркивает Ирина Степановна Веснина, заведующая отделом реставрации золоченой резьбы.
Скорее всего, это европейская работа. Всю жизнь свою рама оставалась в тени волшебного живописного полотна. до прошлого года, до осени. В музее акт передачи существует живописи с упоминанием о раме. Дальше никаких реставрационных протоколов. Мы видим только вмешательство, и судя по материалам, которые мы при исследованиях выяснили, понимаем, в 60-е годы какие поновительские работы проводились, какие в 90-е могли провести, но ни одного документа его подтверждающего нет. Только вот путем вот того, что мы провели исследование, мы можем сейчас утверждать наше предположение по ее сохранности, что с ней происходило. Ничего не зафиксировано, кроме передачи из Эрмитажа к нам.
Возможно, она сделана в Европе, исходя из того, что вот такой мастичный декор, пальметы, розетки, болотник, у нас в России стали делать во второй половине 19 века. А рама 33-го года. У нее 4 листовья. Она не составная. 8 на 6. Деревянная основа, на которую накладывается слой ревкаса, для того, чтобы потом сделать отделку. По ревкасу можно выровнять поверхность до идеального состояния, чтобы потом нанести подготовку для уже выполнения золотарных работ. Мы укрепляли грунт и мастичный декор, которые были подвижны. И только после этого мы смогли перейти к деревянной основе, где было необходимо сделать склейки, потому что были подвижные отщепы. Были трещины в основе, один из листов имел деформацию. От середины до края с выходом почти на 1.5 сантиметра расхождения. И в свое время такой шов был заделан из мастиков. Это, скорее всего, было сделано после войны, когда готовили залы к экспозиции минимальными средствами в короткие сроки. Причем эту трещину зафиксировали. Был винт вкручен и еще прошито гвоздями. Мы еще пытались понять, сможем ли мы исправить эту деформацию. Коллег из Эрмитажа приглашали. И они нам сказали, во-первых, утрачены шпонки. Надо их восстановить, они будут держать углы, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Они нам подарили сухой дуб, из которого можно сделать шпонки, и ребята вырезали. И удалось свести трещину, силовыми струбцинами зажали, основа наборная, но без клеевого шва. Поэтому мы тоже не делали склеек, мы использовали старые отверстия, куда загоняли саморезы с широкими шляпами, чтобы не повредить древесину.
Повторим, 18 октября в академических залах Русского музея можно будет увидеть полотна Карла Брюллова. До встречи! У микрофона была Анна Всемирнова.